Кристина Юраш, Академия боли. Я умру вместо принца. Пролог. Будущий король Англии Карл I не мог подвергаться телесным наказаниям. Считалось, что рука учителя не вправе подняться на помазанника Божьего. Поэтому за проступки наследника наказывали его товарища по учебе, Уильяма Мюррея. Пока будущий король наблюдал за поркой, удары доставались другому мальчику. Исторический факт. Пролог.
«Ваше высочество, ваша предыдущая фамильярка скончалась сегодня утром, так и не приходя в сознание. Академия обязана предоставить вам фамильяра на замену. С этого момента все раны, увечья и боль, предназначенные вам, будет принимать студентка второго сорта 7-го курса Леда Торрес».
Меня затошнило. Как только в кабинете ректора прозвучало мое имя. Я стиснула зубы, понимая, что худшее, что могло со мной случиться, только что случилось. Слова ректора Имперской магической академии, Арманта Марканта, прозвучали спокойно, буднично, так, словно речь шла о замене учебника или сломанном артефакте для практических занятий. Зато я почувствовала, как пол стремительно уходит из-под ног, превращаясь в зыбучие пески. Мир качнулся. Стены кабинета поплыли перед глазами, теряя четкие очертания. Его высочество Вьерис Баллард, принц-дракон правящей династии, будущий наследник престола, сидел в глубоком кожаном кресле, откинувшись на спинку с той небрежной грацией хищника, который знает. Ему не нужно напрягаться, чтобы убить. Достаточно одного движения, чтобы вспыхнула магия или хрустнула чья-то шея. Самый опасный студент Академии, самый влиятельный, бессердечный, ради того, чтобы на его коже никогда не осталось ни одной царапины. Другие платили сломанными костями, ожогами, кровью и жизнями. Белые волосы цвета первого снега в горах падали на плечи тяжелыми блестящими прядями, контрастируя с темным, почти черным пиджаком академической униформы. Пиджак сидел безупречно, подчеркивая широкие плечи и узкую талию. Правая рука принца была затянута в черную перчатку из тонкой кожи. Левая оставалась открытой. На спинке его кресла восседал огромный черный ворон, зловещий предвестник смерти. Ворон издал жуткий звук. Глядя на меня пристально, принц скользнул по мне взглядом снизу вверх, медленно, словно изучал каждую деталь.
«Пуговицы застегни правильно»,
– произнес принц, а я схватилась за грудь.
«Бесит».
«Что? При чем здесь пуговицы?» Я опустила глаза и усмехнулась. Я, видимо, так спешила, когда меня вызывали к ректору, что неправильно застегнула ворот. Но разве это сейчас важно? Какая-то пуговица важнее моей жизни? Сердце в груди гулко забилось, когда память воскресила все слухи сразу. Они нахлынули лавиной, сбивая дыхание, которое еще не пришло в норму после ужасной новости. Я следующая. О дуэлях, где противники исчезали навсегда. О тяге принца к совершенству, о том, как он часами может отрабатывать один и тот же удар, пока не добьется идеальной точности. О том, что он обожает картины, и вся его комната буквально напоминает музей. О том, что он однажды приказал вынести из аудитории статую, потому что скульптор ошибся в пропорциях плеч. О том, что девушки-фамильяры для него не просто резервный источник магии или громоотвод для боли и ран. О том же, какие ужасы он вытворяет с каждой, кто соединен с ним магически. «Господи! Ну пусть он попросит кого-то другого!» Взывало что-то внутри. «Пусть даст мне спокойно доучиться! Это же мой последний курс! Я почти доучилась! Ну почти!» Мои пальцы медленно расстегивали ворот, а я пыталась застегнуть его снова. Дрожащие пальцы никак не могли попасть пуговицами в петли. Хотелось расстегнуть еще две пуговицы назло, но жить хотелось сильнее. «Стегнула», – прошептала я.
«Сойдет»,
– кивнул принц.
«И волосы собери. Терпеть не могу, когда волосы распущены».
Ну, это уже слишком. Я понимала, что обязана подчиниться, поэтому скрутила узел из волос, складывая их магией.
«Не идеально, но терпимо»,
– заметил Вьерис. Я стиснула зубы.
«Ваше высочество, у нее отличные отметки и хороший магический резерв. Я думаю, вам будет достаточно. Пусть пока побудет она, а я уже подыскиваю ей замену», –
продолжал ректор, листая страницы моего личного дела.
«Ее бывшая хозяйка, вы ее наверняка знаете, дочь министра Судимонда, недавно покинула академию в связи с предстоящим замужеством. А что касается самой Леды, то хоть она и происходит из аристократического рода, но ее отец был обвинен в заговоре против короля. Поэтому по решению суда был казнен, лишен всех титулов и регалий, а его дочь была направлена сюда. Я уже в курсе.
Перебил принц, поправляя перчатку.
Или вы усомнились в моем умении читать, господин ректор? Я уже сказал, остальные папки можете убрать, они мне не интересны.
Его взгляд скользнул по моему лицу, придирчивый, замечающий, оценивающий каждое несовершенство.
«Держи спину ровно»,
— приказал принц. «У меня перехватило дыхание. От страха и от унижения. Потому что сейчас речь идет о моей смерти. Меня заставляют перед этим закалывать волосы и держать спину ровно. Да чтоб ты подавился своим совершенством!» Пронеслась в голове едкая, желчная мысль. Слухи не врали. Говорили, что принца раздражает любая мелочь, нарушающая порядок. Криво висящая картина, неровно застегнутый воротник, даже неправильно поставленная книга на полке. Я всегда считала это глупыми байками. Теперь уже не была так уверена. Ректор посмотрел на меня так, словно я уже превратилась в строчку в отчете Академии. Такую же строчку, как та девушка, которую похоронили сегодня утром.
«Надеюсь, этого времени хватит, чтобы Академия подобрала вам достойную замену».
Ректор Арманд Маркант закрыл папку. Глубокий ожог пересекал его левую щеку от виска до подбородка. Студенты шептались, что когда-то он и сам был фамильяром, сыном сапожника, решившим пробиться наверх. И этот шрам оставил не враг, а боль, предназначенная другому человеку. Я опустила голову, понимая простую истину. Министр Судимонт мог бы оплатить остаток моего образования, хотя бы в знак благодарности за то, что я 6 лет была фамильяром его дочери. Так делали некоторые аристократы, у которых осталось немного совести. Но он не стал платить, хотя сумма была не такой уж и большой. Он попросту забыл обо мне, как забывают о салфетке, которой только что воспользовались. Это означало то, что у меня нет выбора, либо меня лишают магических сил навсегда, выжигая часть души, либо я соглашаюсь умереть вместо принца.
«Подойдите, студентка Торус. Сейчас необходимо провести ритуал»,
– произнес ректор, обращаясь уже ко мне. Его голос был сухим, лишенным эмоций. Он даже не посмотрел на меня, сосредоточенно перебирая страницы в папке. Для него я уже была мертва. Я честно попыталась двинуться к ректорскому столу, даже послала сигнал ногам, приказала им сделать шаг, но они словно приросли к полу. Страх парализовал нервы, замораживая кровь в венах. Принц чуть склонил голову, белые пряди скользнули по плечу, а фиалковые глаза посмотрели на меня так, словно он сейчас снова скажет что-то по поводу моей внешности. «Ну почему я? Почему именно я?» Задыхалось что-то внутри. «Это ужасно несправедливо! Я не хочу умирать! Я уже один раз умерла в том мире!» В голове билась, отстукивая ритм моего бешеного сердца, только одна мысль. До выпуска оставался всего год. Один год! Один проклятый, выстраданный год! Я столько пережила. Насмешки богатых студентов, чьи платья стоили больше, чем моя жизнь. Я столько училась. Старалась каждый раз, заставляя себя молчать, глотая слезы, обиду и унижение, чтобы получить этот диплом, чтобы вырваться из грязи, смыть с себя клеймо «дочь бунтовщика», чтобы занять пост в министерстве, обеспечить себе достойную жизнь и не голодать никогда. И теперь все должно закончиться вот так? Стать очередной фамильяркой принца, очередной расходной единицей, чье имя однажды зачитают в этом же кабинете, таким же будничным, равнодушным голосом, пока в дверях будет дрожать следующая девушка и задыхаться от ужаса своей будущей свадьбы, потому что принц всегда выбирает девушек. Всегда. Только девушек. Я резко вдохнула, и воздух обжег легкие, не давая его выдохнуть. «Ваше высочество, пожалуйста, откажитесь от меня». Голос дрогнул, предательски срываясь на хрип. Я ненавидела себя за эту слабость, каждой фиброй своего существа, каждым ударом сердца. Но животный, липкий страх стать его щитом от чужих клинков и магии оказался сильнее. Принц сидел в глубоком кожаном кресле, не меняя позы, его фигура казалась выточенной из самого мрака кабинета, поглощающий свет. Только длинные, бледные пальцы медленно гипнотически скользили под черным лоснящимся перьем ворона. И в этот момент рукав его безупречного черного пиджака чуть сдвинулся. И я замерла, забыв дышать. На внутренней стороне его предплечья, на бледной, почти прозрачной коже тянулись шрамы. Тонкие, ровные, пугающе аккуратные линии, идущие параллельно друг другу. Старые, белесые и одна, новая. Свежая. Словно заметив, куда устремился мой взгляд, принц одернул рукав. Шуршание оперения было единственным звуком в комнате. Будто происходящее его совершенно не касалось, будто я была не живой девушкой, молящей о пощаде, а назойливой мошкой, жужжащей у уха. «Мне остался всего год», — выпалила я, цепляясь за соломинки, чувствуя, как по щеке скатывается горячая соленая слеза. Никакой реакции. Даже взгляд принца не дрогнул. «Последний курс!» Горло болезненно сжалось, словно невидимая рука сдавила трахею. Я почувствовала металлический привкус крови на языке, прикусив внутреннюю сторону щеки. «Пожалуйста!» Мне было все равно, как жалко я выгляжу. Все равно, что мои руки трясутся, а плечи ходуном ходят от сдерживаемых рыданий. Я хотела жить. Я хотела увидеть рассвет завтрашнего дня, а не стать статистикой в его мрачной хронике. «Выберите кого-нибудь другого». Пальцы принца продолжали гладить птицу. Спокойно, неторопливо, словно он слушал шум дождя за окном или отсчитывал удары собственного сердца, а не слушал человека, который умолял сохранить ему жизнь.
«Я благодарен тебе за эту откровенность»,
– произнес он, удостоив меня взглядом.
«Она показала мне, как сильно ты хочешь жить, а это хорошее качество для фамильяра».
«Простите», – прошептала я, растерявшись.
«Ты ведь хочешь жить?»
Его губ коснулась надменная улыбка. Я быстро закивала, слеза сорвалась с ресниц. Принц несколько секунд смотрел на меня, а потом лениво провел пальцами по шее ворона.
«Забавно»,
– негромко произнес он. «Что в этом забавного, ваше высочество?» – прошептала я, слизывая еще одну слезу, которая покатилась по щеке к уголку рта.
«Каждая из 13 говорила то же самое».
Я застыла. Он провел пальцем по шее ворона.
«Они считали честью быть моим фамильяром».
В его взгляде не отразилось ни единой эмоции.
«Каждая хотела жить, но ни одна не продержалась дольше года».